эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, в котором мы будем обсуждать судьбу «Арсенала» с Антоном Тихановичем. Антон, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить слушателям, мало ли кто забыл, что Антон весьма оригинально следил за прошлым сезоном. То есть он смотрел игры «Арсенала», но больше ничего не смотрел, ничего не знал. Не смотрел в таблицу и не знал, на каком «Арсенал» месте. Вот. Но в конце сезона в целом угадал практически правильно общую диспозицию, где был «Арсенал». Антон, как проводите этот сезон-то? Уже, я знаю, что мы уже с вами говорили в начале, но, может, вы опять вернулись в эту историю, нет?
Нет, не вернулся в историю, в эту таблицу смотрю, да. Но это мне уже не помогает в тотализаторе вашем, Иван. Поэтому, наверное, в следующем сезоне вернусь к старой схеме.
А что, вы в прошлом году выиграли тотализатор наш?
Нет, не выиграл, но мне так как-то больше нравилось, было интереснее не смотреть, как-то не странно.
То есть вы ловите эмоции отовсюду, откуда можете, да?
Да.
Ну, позиция логичная. Антон, что думаете по поводу игры «Арсенал-Бавария»? Точнее, противостояние. Было ли оно запрограммировано? Было ли оно похоже на прошлый год?
Ну, я в прошлом году ответную игру не смотрел.
Почему?
Я смотрел первую игру. Почему я не смотрел в прошлом году ответную игру, я не помню.
Потому что вы смотрели первую, да?
Не знаю, может быть, это с этим не связано. Да и суть важна. Наверное, как бы ожидания от ответных игр не отличались друг от друга, да? Только что там результат был более неожиданный, чем сейчас. Ну, а так, в общем-то, очень такой схожий эмоциональный фон.
Но Арсен Венгер сообщил, что «Арсенал» и «Бавария» — это один уровень. Вы с ним согласны?
Ну, нет, конечно.
Почему?
Потому что они сильнее.
Почему они сильнее? Нет, не почему, в смысле, глазами мы все видели, да, что они сильнее. Ну, а идейно, почему они сильнее? Что такого в «Баварии» есть, чего нет в «Арсенале»?
Ну, потому что их главная цель – победа в турнире, а наше участие, как в советские времена. Главное не победа, а участие. Правильно?
Ну, я должен справедливости ради заметить, что все-таки фраза «главное не победа, а участие» – это олимпийский девиз, который изобрел Пьер де Кубертен, француз, который возродил Олимпийские игры после Древней Олимпии в 1896 году в Афинах. И долгое время это был девиз любителей, на самом деле. Любителей. Не профессионалов спорта, а любителей. Долгое время считалось, что спорт должен быть любительским, все должны где-то работать, на самом деле, а бегать свободное от работы время.
Ну, вот вы правильно сказали, что это олимпийский девиз, а у меня он почему-то строго ассоциируется с коммунизмом. Не знаю, почему. Ну да, это любительское отношение к спорту, если участие ставится выше победы.
Да.
Но здесь не участие ставится, скорее следствие участия, деньги ставятся выше победы.
Ну хорошо, но деньги – это же участие, не участие – нет денег, да?
Ну да.
Участие – есть деньги.
Да.
Вы же один из тех, кто в целом поддерживает Арсена Венгера и продолжает его поддерживать.
Нет, Иван, вы все неправильно трактуете мою позицию.
Хорошо, Антон.
Я ее еще раз сформулирую.
Вы имеете возможность еще раз ее сформулировать, да?
Я.
У нас много новых слушателей.
Не готов требовать его отставки, но готов ее принять легко и просто. Вот.
Но выйти с плакатом «Венгер аут» вы не готовы?
Нет, нет.
Почему, Антон? Что вам мешает? Вы довольны результатами команды? Вы верите в то, что «Арсенал» может стать чемпионом в этом году?
Да я просто совсем по-другому к этому отношусь, к таким вещам, которые, на мой взгляд, мы как болельщики не можем изменить. И это если только в футбольной сфере говорим о футболе, а если говорить вообще о жизни, то в жизни таких вещей очень много. Если бы, ну, я буду говорить про свою
Антон,
позицию.
Антон,
если бы я задумывался
каких вещей? Раз... Подождите, каких вещей в жизни много?
Начиная от политики, заканчивая от...
каких таких, я понимаю...
Которые меня не устраивают, которые не соответствуют моим идеалам, но которые изменить я не могу. И знаю, что бывают ситуации хуже, чем существующие. Конечно, бывают и лучше.
Антон, вы часто предаете свои идеалы?
Я не понял вопроса вашего.
Вы говорите, что происходят вещи, которые не соответствуют моим идеалам.
Да.
Я типа с ними мирюсь. Но это же предательство по отношению к вашим идеалам.
Это слишком глубокий вопрос, Иван. Я думаю, многие люди мирятся с вещами, которые в идеале их не устраивают. Или я не прав, Иван?
Послушайте, но мы же не говорим о политике, мы говорим о спорте. Вы болеете за английскую команду, которая от вас далеко. Ваше мнение, оно важно в энергетическом плане, да, в астральном. Но оно не может повлиять на вашу повседневную жизнь. Вас никто за него на улице не остановит, не спросит, почему вы голосуете против Венгера или выступаете против Венгера. То
Иван,
есть вопрос-то состоит в том, что вы энергетически не готовы выступить
против Венгера. Хорошо, вот вы вот любите говорить об таких вещах энергетических. Даже если об этом говорить, то я, наверное, такой философии придерживаюсь, что я не хочу в себе воспитывать какую-то бурю негативных эмоций, ну, чтобы они мне мешали, потому что они мешают комфортно себя ощущать и так далее.
Согласен.
Это, наверное, много литературы написано на такого рода темы. Это если из такой... в сакральной области. А если чисто по фактам говорить, то я считаю, что его уход, он нам не принесет сейчас результата. Потому что вот многие считают, что зачем участвовать в Лиге чемпионов, если мы заранее знаем, что мы в ней не победим. Я согласен. Мы знаем, ну, что мы в ней не победим. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Но мне искренне интересно каждый год все равно наблюдать Арсенал в групповой стадии, пусть там доходя максимум до 1/8, но мне это интересно. Интересно наблюдать с другими командами, с которыми мы встречаемся. То есть...
Могу вас поддержать только из последних 4 лет по вопросу группового турнира этого сезона. Да, групповой турнир в этом сезоне был интересный. Арсенал сдюжил пройти очень сложную группу. Да, это было интересно. Остальные все группы последних 3 лет, как минимум, были неинтересны.
Но мы Арсенал, их не выбираем.
Арсенал всюду умудрился не занять 1-е место. Всюду умудрился в 1/8 попасть на Гранда и от Гранда вылететь. То есть я не знаю, что там интересного было.
Мы не выбираем, Иван. И не всегда же будет такая пруха, когда нам слабые соперники в группах попадаются. Бывает такое, как в этом году.
Нет, я просто считаю, что у нас рукотворные были поражения предыдущие 3 года.
Согласен.
А не занятие 1-го места и, соответственно, выбор Барселоны и Баварии.
Согласен, Иван. Все было в наших руках, мы могли занимать 1-е место, да, в этом году, кстати говоря.
Выйти на какой-нибудь Байер условно?
Ну, если говорить, что неинтересно наблюдать Лигу чемпионов, потому что у нас нет там перспектив, то такой логикой руководствуясь, можно вообще не смотреть ни английский чемпионат, потому что неинтересно его смотреть, потому что мы знаем, что мы его не выиграем. Ну, так или нет? Или сказать, что мы не будем в нем участвовать, потому что нам неинтересно.
Вы знаете, я... Ну, с каким-то количеством ливерпульских болельщиков общаюсь. И в целом я слышу от них одно и то же. Что мы не смотрим Лигу чемпионов, начинаем смотреть, может быть, с полуфинала, финала, в крайнем случае с четвертьфинала. Групповую стадию мы не смотрим, потому что там не играет наша команда, и нам это не интересно. И я их понимаю, да. А нам это интересно, потому что там играет наша команда. Не будет нашей команды там, мы не будем смотреть Лигу чемпионов. И что, Антон?
Ну, вот не... Я хотел у вас спросить, и что
ну, по не поводу будем вашего вопроса. Не будем мы смотреть Лигу чемпионов. И что?
Ну,
будем раньше ложиться спать.
А я хочу смотреть Лигу чемпионов с
Арсеналом. Но...
И неважно, кто ее, кто тренирует нашу команду. Ну, потому что это футбол. Потому что я люблю футбол.
Я с вами
высокий
согласен.
Уровень. Как бы мне другой аргументации и мотивации, чтобы смотреть Лигу чемпионов, не нужно.
Если... Какая мотивация все-таки у вас? Чтобы там играла ваша команда?
Да, достаточно.
А просто так Лигу чемпионов?
Да я, наверное, как болельщики Ливерпуля. Я посторонних команд, начиная с полуфиналов. Ну, может быть, если в четвертьфинале играют какие-то стоящие команды, тогда я их тоже смотрю.
Ну да, то есть вопрос стоит о том, что существует какой-то уровень футбола большой, да, который все обязаны посмотреть, чтобы понимать, что происходит на самом верху.
Да, да.
Ну да. Возвращаясь к этой теме, что зачем нам участвовать в чемпионате Англии, если мы не можем его выиграть. А у меня есть вопрос к вам. А если команда находится на первом месте, там, окей, примерно 20 туров, да? Как Арсенал. Почему она не может его выиграть?
Так она может его выиграть.
Сейчас вы думаете, что она
может его выиграть? Мы, как болельщики Арсенала, говорим, что она не может его выиграть, и мы очень критикуем нашу команду за дело абсолютно. Но человек, который смотрит чемпионат со стороны, не принимает такого участия в делах команды, для него это вполне... себе претендент, я имею в виду Арсенал, которого есть шансы выиграть. Ну, когда человек просто видит, что он идет там 20 туров, как вы сказали, на первом месте, для него это вполне претендент.
Но это тот человек, который пошел на дискотеку, забыв, что идет тур чемпионата Англии, а с утра в воскресенье случайно в интернете узнал результаты. Да, с этим я согласен. А человек, который следит за чемпионатом Англии еженедельно и там ежесубботно, я думаю, что вряд ли он верит в то, что Арсенал до сих пор является претендентом на титул.
Ну,
вы сами-то верите в это, нет?
Я нет. Да я не верил и после 10-го тура, или когда у нас был хороший отрыв. То есть... Я малую вероятность допускал того, что мы займем по итогу первого места.
А почему, Антон? Почему, если у нас хороший тренер, который нас вводит в Лигу чемпионов? Почему? Кто виноват? Что вы не верите лично в то, что Арсенал может выиграть чемпионат?
Ну, тренер виноват. Руководство клуба виновато.
Угу. Но, тем не менее, вы не готовы потребовать всех их к ответу?
Нет, Иван, ну потому что вы любите оперировать цифрами. В данном случае я не приведу сейчас вам конкретных цифр, но скажу так, общими словами.
Я вам помогу, если у вас не хватает цифр.
Хорошо, я общими словами приведу, Иван, свои такие соображения, что сегодня... В действительности, ну, мне кажется, есть лишь несколько тренеров, которые дают гарантированный результат. Я думаю, это Гвардиола. Сейчас я уже могу так сказать, потому что до того, как начался сезон Баварии, я не очень... Я еще сомневался на его счет. Но сейчас, наверное, я скажу, это Гвардиола, это Мауриньо, и это Пеллегрини.
А Анчелотти?
Анчелотти, думаю, нет. Вообще, вот я не совсем понимаю людей, которые сомневаются очень в Пеллегрини.
А что непонятно?
Меня это очень... Это вот именно в тройке сильнейших тренеров.
А на чем основано?
А я вам поясню.
Первый европейский трофей за 10 лет выиграл вот только что Кубок Лиги с Ман-Сити.
Иван, он тренировал Вильяреал, в том числе, когда мы играли с ним в полуфинале
Лиги Чемпионов. Полуфинале Лиги Чемпионов, где Рикельми не забил известный
да.
пенальти, да.
После ухода из Вильяреала, Вильяреал вылетел во второй испанский дивизион.
Окей.
Это один из достаточно бедный испанский клуб, это раз.
Да.
После этого он перешел в Реал, да, сразу после этого пришел.
Да.
Наверное, как-то мало кто задумывается над одним показателем, но меня он очень-очень впечатляет. В том сезоне он потренировал команду один сезон, они заняли второе место. Первое заняла Барселона, я недавно уточнял количество очков набранных. Они, по-моему, набрали 99 очков.
Да, много они там набрали.
Реал набрал 96 очков.
Да.
Это был тот сезон, когда впервые была побита планка в испанской лиге. Я не помню, сколько точно было побито. Где-то в районе там 80 с чем-то очков.
Антон, да.
То есть он сходу с первого сезона с большим количеством звездных игроков, с которым, наверное, мало кто из тренеров может справиться, когда пришел Роналдо.
Да, он сходу занял второе
он
место.
Он занял второе место и набрал такое количество очков, с которым да. в последующем, в трех-четырех последующих сезонах он бы занимал первое место.
Да, но он был выгнан в угоду Мауриньо.
Да, вот в этом и дело.
Да.
То есть вот это для меня абсолютный показатель класса был этот сезон. Okay. Потом была Малага, в которой, уже, наверное, уже мало кто может сказать, что он не знает, что было с Малагой, да, когда они дошли до четвертьфинала, да, они в четвертьфинале выступили, по-моему, в Боруссии, да?
У меня такое ощущение, что даже в полуфинале.
Или в полуфинале, вот я не помню.
Мне кажется, что даже...
Не суть важно, они бились до конца.
Не-не, они красавцы там были.
Билась команда, которая подряд целый год теряла игроков, продали Касорлу нам, Монреале того же, там кто там ушел от них еще.
Нет, да они продали на 60 миллионов игроков.
Да, да, то есть тренер этот добивался очень серьезных результатов.
Антон, да я с вами не спорю, Пеллегрини тоже мне нравится, тоже я думаю, что он хороший тренер.
Так...
Этот сезон в Англии пока что оставляет весьма двоякое впечатление, пока что. Сезон не закончен.
Так вот, мы начинали с тренеров. При больших ресурсах, вот я говорю абстрактными словами, но не при огромных, а которые есть, скажем, у Сити, у ПСЖ, наверное, у Челси, результата при больших ресурсах лучшего, чем Венгер, я считаю, могут добиться, в лучшем случае, только если вот три человека.
Я понял, некоторое количество тренеров.
Да.
А при ресурсах меньше, чем у них, результаты способен добиться только...
Только... Вы хотите, чтобы я сказал, кто?
Да, да. Потому что при ресурсах больших я понимаю, что Венгер на четвертом месте.
Я не отрицаю. Я, Иван, ставлю его в топ-4 тренера.
Я понял. Антон, смотрите.
Я хочу еще вот продолжить.
Да,
часто мы говорим, продал одного игрока, купил, почему он не закупил
да,
хорошего
да.
на его место.
Да.
Я не оправдываю, Иван, я понимаю, у него куча ошибок, мы хотим другого, мы этого не получаем. Пример с этими, с большими, но не с заоблачными ресурсами является собой, например, Наполи нынешний. Куча игроков было закуплено, правильно? За хорошие деньги.
Не прям куча.
Больше, чем у нас, да? И на выходе никакой конкуренции по факту.
Это как это? Наполи набрал столько же очков в группе с нами из
Боруссии. Иван, я хотел сказать, никакой конкуренции с Ювентусом в чемпионате. А так или иначе, они не вышли из группы. Ну, как ни крути.
Послушай, они набрали 12 очков, установили рекорд. Набрав 12 очков, они не вышли из группы. Я считаю, что это несчастный случай. Давайте подождем, когда в следующий раз это случится, чтобы команда, набравшая 12 очков, не вышла из группы.
Несчастные случаи давайте мы оставим для Венгера. У него каждый год частый случай. А здесь они должны, если хотели проходить наверняка, должны были нас побеждать, да?
Они у нас выиграли 2-0. А их беда была в том, что они пропустили в Дортмунде третий гол. Антон, давайте вернемся к ресурсам. Итак, у Арсенала ведомость зарплатная практически равна зарплатной ведомости Баварии. Какие еще ресурсы нужны?
Но стоимость
У Арсенала тьма денег на то, чтобы покупать игроков, но они не покупаются.
Иван, я не хочу оправдывать Венгера. Не хочу говорить...
Так а зачем сравнивать
с ресурсами? Да я его не оправдываю.
У Венгера есть ресурсы,
я к тому, что
он, с моей точки зрения, неправильно пользует, и все.
Иван, я думаю, допустим, приди сейчас на место Венгера Бенитес, летом, скажем, потрать 100 миллионов имеющихся, да? И я более чем уверен, что результат наш не улучшится в таблице чемпионата Англии. Я уверен в этом. А потом этих 100 миллионов уже, наверное, в следующем году, я так понимаю, не будет. Меня это как бы не волнует, будет они или не будут. Меня волнует результат.
Да, Антон.
Лежат они там, не
вы
лежат.
Вы же не заняты процессом добывания этих 100 миллионов, правда?
Да. Я не занят, не знаю.
Зачем об этом думать?
Хорошо, меня это не волнует, что с ними, как с ними. Тратится и не тратится.
Но в целом меня бы, конечно, картина волновала. Сколько зарабатывается, сколько тратится. Но в Арсенале этот вопрос давно не стоит. В Арсенале куча денег, которые не тратятся. Потому что главный тренер не умеет тратить.
Может,
и куча денег, которые тратятся, и он тратит их неправильно. Простите, Рэмзи 110 тысяч. Вы считаете, можно дать такую зарплату?
В середине сезона, думаю, что нет.
Это не важно где. Что Рэмзи сделал для клуба? 3 месяца отыграл прилично?
Иван, подождите.
Да.
Вы, может быть, сейчас меня поправите, если я ошибаюсь. Вы сказали, ведомости Баварии и Арсенала сопоставимы.
Они одинаковые практически.
Они, может быть, одинаковые, хорошо. Но игроки покупались совершенно за разные суммы командами. Я думаю, что стоимость покупки игроков несопоставима. Даже если зарплата сопоставима.
Ну, если считать, что Хави Мартинеса купили за 40 миллионов, то я не знаю, сопоставим он с Азилом? Бавария больше 20 никого не покупала до этого. 22.
Даже если
Антон, они не покупали Антон, больше... Антон, там все сопоставимо. Все. Там не надо копаться в цифры Баварии. Там все в порядке.
Я думаю...
Полностью с Арсеналом сопоставимо. Другое дело, у них больше бюджет гораздо. Да, в последнее время за счет их побед у них гораздо больше стал бюджет. До этого он был больше там на 30, на 40 миллионов, а в последнее время чуть не на 100. И что? И что? Бавария много выигрывает. Бавария имеет кучу спонсоров, которые стоят у него в очереди. Бавария на коммерческой деятельности зарабатывает 231 миллион, потому что она постоянно что-то выигрывает. Арсенал ничего не выигрывает. И сейчас, учитывая большие подъемы, да, по сравнению с тем временем, когда было, что мы взяли денег на стадион у спонсоров, вынуждены были их не то что терпеть, нехорошее слово, но вынуждены были сидеть на голодном пайке. Окей, сейчас у Арсенала 70, у Баварии 231. Арсенал никогда не будет иметь столько, сколько Бавария. Потому что он не выигрывает столько, сколько Бавария. Арсенал по европейским меркам, по большому счету, вообще выскочка. Арсенал не выигрывал никогда Лигу чемпионов. Это выскочка. Он был один раз в финале. Давайте назовем команды, которые один раз были в финале. Сяо там.
Ну, понятно.
Бухарест. Понятно. Да, то есть команды, которые мы сейчас с вами и не вспомним, по большому счету. А Стяо и выигрывал Лигу чемпионов.
Да, вот я хотел только сказать, говоря. По-моему, она выигрывала
Лигу чемпионов. Да. Да, то есть даже один выигрыш Лиги чемпионов ни о чем не говорит, по большому счету. И попробуйте, назовите, скажите мне, что Стяо это команда европейского класса. Нет, а Арсенал вообще ни разу не выигрывал. Ни одного раза. Венгер 17 лет тренирует команду, он говорит, что мы выходим в Лигу чемпионов, да. Но результаты в Лиге чемпионов... Для команды статута Арсенала, извините, они никакие вообще. Хорошо, один финал, нет проблем. Я помню финал Лиги Чемпионов, в котором играли Порту и Монако. Помните, такой был? Угу. Где выиграл Порту с Мауриньо. Ну и что? Монако после этого с Порту стали что? Командами, которых все ждут в финалах? Нет, конечно. Все радовались и удивлялись, как Порту выиграл потом Лигу Европы еще. Да, вот. Вот Лига Европы это для Порту. Поэтому Арсенал – выскочка на европейском уровне. Для того, чтобы дойти до дивизиона Баварии, того же Манчестер Юнайтед, Челси, Хотя Челси тоже еще пока нет, но Челси каждый год претендует. Вы верите, кстати, в то, что Челси может эту Баварию обыграть вчерашнюю?
Шансы есть, я думаю.
Я думаю, что если бы Челси привез из дома 0-2, если бы Челси вчера получил этот гол Подольского с нарушением правил, и Бавария поплыла так же, как она вчера поплыла, она же вчера вся Бавария обиделась, да? Была вся такая обиженная, вот такой гол нам засчитали, у них расклеилась игра, у Арсенала даже появились какие-то моменты. Я вам отвечаю, Челси их прихватил бы, забил бы второй гол, и дальше все бы качалось до последней минуты. Арсенал этого сделать не в состоянии, потому что Арсенал построен на другую историю. Игроки типа Касорлы, мне на самом деле нравится, Касорла хороший игрок, но он не орел, он не орел. Касорла с Азилом сложно, можем обсудить отдельно. Игроки уровня Касорлы, Жиру, они способны обыгрывать Фулхэмы, Стоки, Сандерленды и так далее. Но когда против них выходит топ-команда, конечно, тут кишка тонка. Однако Венгер, который болен манеболом, он все подвергает счету. Он считает, сколько матчей мы можем выиграть у аутсайдеров для того, чтобы попасть в четверку. И, соответственно, сколько матчей мы после этого можем проиграть лидерам. И под это он строит команду, поэтому он считает, что строй покупать много не надо. Можно выпуститься на го. Кстати говоря, Антон, я процитирую вас, да?
Угу.
Сейчас мы обсудим господина Санаго. Цитата будет длинная, длинная. Длинная, слушатели. А Антон написал на блоге следующий комментарий. Не понимаю тех людей, которые кидали камни в Венгера за то, что он выпустил против Баварии Санаго, а не Жиру. Матч с Манчестер Юнайтед запомнился главным образом, что за 9 лет боления я не видел такого ужасного перформанса от конкретного игрока Арсенала, как там выступал Жиру. Абсолютное отсутствие полезных действий и бездарность. В очередной раз выскажу мнение, которое идет вразрез с официальной точки зрения блога. На мой взгляд, Венгер поступил правильно, выпустив в старте Санаго. До матча с Баварией я думал, что на месте Венгера я бы сам выпустил Санаго. Санаго не поверил своим глазам, когда увидел состав Арсенала. Думаю, что даже Венгер уже отдает себе отчет в том, что Жиру просто бездарен. Поэтому вместо простой бездарности лучше выпустить молодого перспективного игрока Санаго. Вы до сих пор придерживаетесь этого мнения?
Да, да, Иван. И я бы его и выпускал. Я не знаю, как вы смотрите на Жиру, но я следил за ним, ну, уже немало матчей конкретно за его действиями на поле. И что-то мне все хуже и хуже от этого становится.
Помните этот анекдот про Лося, да? Я все пью, а мне все хуже и хуже.
Так вот, начиная с матча с Баварией, с Манчестером, я вообще на нем крест поставил.
Да-да-да, это мы прочитали.
Понимаете, Иван, даже в этом, например, в этом матче, который сейчас был вторник, я припомню, наверное, одно только его действие хорошее – это удар головой.
Да, в первом тайме.
Там где-то, короче,
который Нойер легко вынул, да?
Да,
там,
к стойке.
Да, да,
больше
да.
Я от него никаких действий не вижу. У человека, когда он получает мяч, это гарантированная потеря мяча. Мы, кстати, с помощью вашего блога несколько белорусских гунеров даже пересеклись и за некоторыми матчами совместно наблюдаем.
Ну, отлично.
И вот мы обсуждали как-то действия Жиру, и я вот говорил, что у человека есть одно касание. Если он делает третье касание и больше, это гарантированно загубленный момент.
Я, Антон, даже спорить с вами не буду. И в 95%
случаев это так. То есть, вспомню матч с Сандерлендом. Он дубль сделал, да? Там было, еще была его голевая передача. Вот это, когда российский забил, да?
Угу.
Таких передач он пытался сделать, наверное, штук 7 за матч.
Прошла одна, она прошла, он молодец. Но это были ровно три полезных действия за весь матч, просто маломальски полезных. Ну, получилось, что они два из них гола были, а одна голевая передача. Больше не было ни одного просто хорошего, нормального паса в развитии атаки в направлении ворот. Mm-hmm. Не было просто ничего.
Окей. Но голевой пас был?
Голевой пас был. Uh-huh. Иван, я за всю карьеру его в нашем клубе, наверное, не вспомню гола, не в касание. Все голы, по-моему, были в касание. Ну вот и гол, когда он там как бы случайно, не помню с кем, как-то мяч красиво обработал и вторым ударил, да? Был такой гол, не помню с кем. По-моему, все голы были его забиты исключительно в одно касание. Все голы забиты в одно касание, это раз. Второе, эти удары были сделаны с земли, это второе.
Но иногда с воздуха,
Иван,
головой.
Иван, и третье, хорошо, поправили вы меня. Это было в начале сезона, несколько голов головой забил, да? Угу. И третье, ну, мы берем про удары ногой, они были все пущены по земле. Это я к чему? Потому что удару в касание рознь. Мы можем вспомнить удары в касание Ван Перси Эвертону, да?
Да.
Удар его в финале Кубка Лиги Бирмингему тоже как-то да. пробил, да?
Да.
Ну и за Манчестер он похоже, что-то как Эвертон забил, да? То есть...
Астон Вилли он положил там.
Да, да, да. То есть у Жиру... Абсолютно ограниченный набор умений. Это все, что он умеет. Эти голы последние. Так, кому он сделал дубль сейчас? А, Эвертону сделал дубль. Вот. Это выложенные голы. То есть ему фактически на ногу выложили под удар мяч. Я не спорю, что тут надо умение. Должен быть выбор позиции. Ну, по моим меркам, он не подходит даже под среднего форварда. Если взять действительно уровень топ-игроков, например, тот же Суарес, наверное, Жиру умеет делать только десятую часть от его умений. Я думаю, не больше. Он не может двигаться с мячом в направлении ворот. Вы можете меня поправить, но я не вспомню ни одного момента за последние 4 матча, что я за ним следил, чтобы он сделал самостоятельных хотя бы несколько движений в направлении ворот с мячом, пройдя хотя бы одного защитника.
Антон, я с вами согласен. Жиру очень ограниченный игрок, да. Так в вот. Этом нет никаких сомнений. И какой вывод из этого следует?
Я вам скажу. Вы вот не дочитали до конца мой комментарий.
Ну, хотите, я дочитаю.
Нет, я вот озвучу сейчас. Что, я думаю, Венгер выпустил Саного на первый матч против Баварии uh-huh. не потому, что давал ему отдохнуть. Это было бы глупо давать отдохнуть в важнейшем матче сезона ведущему игроку. Ну, не правда ли? Или нет?
А почему?
Ну, потому что это фактически самый важный матч для Венгера.
Так почему он его выпустил?
Потому что, я думаю, даже он... почувствовал эту обреченность в отношении Жиру. Лично я и сейчас готов утверждать и утверждаю, что для меня Саного это хотя бы какой-то... Это хотя бы... Он хотя бы несет с собой какое-то ожидание от игры. Может быть, что-то у него получится. То, что не может Жиру. Это смешно, конечно, но я, по крайней мере, выделил у Саного два действия. Первое в матче в первом против Баварии. Я тоже написал об этом в комментарии, что он отобрал у кого-то мяч и сделал вертикальную передачу, да, на ход Чемберлену. Я таких передач от Жиру никогда не видел. Меня можно поправлять, я не спорю.
Но в целом вы всерьез сейчас со мной говорите, да?
Да.
Что вы считаете, что нападающий вышел против Баварии и запомнился вам тем, что он из центра сделал передачу вперед.
Это не смешнее, чем то, что я сказал, что мне Жиру запомнился во втором матче с Баварией только тем, что он ударил один раз головой в створ ворот.
А почему же Венгер, которому важен был второй матч с Баварией не меньше, чем первый, ну, судя по тому, что вы говорите, не выпустил больше Саного?
Потому что... И там, и там, и там, и там, и там, и там выхлоп КПД у игроков очень низкая.
Так чем же
просто критиковать его будет меньше за то, что будет играть все-таки Жиру, чем юнец, которого никто не знает.
Послушайте, ну это такой относительный юнец-то. Этому юнцу 21 год. А Ромелу Лукаку знаете такого форварда?
Да.
Вы знаете, что Санаго старше, чем Лукаку? Сколько Лукаку забил голов уже в английской премьер-лиге? В чьи ворота? По-моему, он испортил юбилей сэру Алексу Фергюсону, забив за Визбромвич там 3 мяча, по-моему, и сыграли 5-5 они там.
Иван, я же не говорю, что Санаго топ-форвард.
Я о другом говорю. А почему в Арсенале должен играть Санаго, а не условный Лукаку?
Я
об этом говорю.
Почему должен играть Санаго? Уже... Это мы рассуждаем о том, что нам бы хотелось. А сегодня мы имеем в составе Жиру и Санаго, и Бентнера еще.
Ну, кстати,
и вот из этих бы троих я бы выбрал вместо Жиру Санаго, а может быть даже и Бентнера.
Ну,
на я самом думаю, деле, хуже бы не было.
На самом деле, я думаю, что на эту дилемму ответил матч с Эвертоном, где Санаго играл конусом. Знаете, конус, да, который расставляют на поле, чтобы вокруг них вот, игроки бегали. Вот Санаго играл 60 минут конусом. Он единственное, что делал, это отвлекал внимание защитников. Все. В остальном он был абсолютно пустой. Пустой вообще. То есть этого игрока нет. Вышел Жиру, за 7 минут забил 2 гола. Я понимаю, что это сечение обстоятельств, что Эвертон рвался вперед, там нарвался на контратаке. Неважно. Важен результат.
Иван, так кроме этих двух голов, он был точно таким же конусом.
Он
но то, что важен результат...
Всего.
Жиру. То, что важен результат, я спорить не буду.
Все.
Но я думаю, что очков в дальнейшем мы... будет играть Жиру, либо будет играть с ногом. Мы разницы в очках, я думаю, это никак не скажется на очках. Потому что это как ушел Ван Перси, думали забивать будет некому. Будут забивать другие. Что-то изменится в игре, поменяется, потому что для меня Жиру это вот ровно, как вы сказали, конус. Okay. Абсолютно закатанные голы тоже надо уметь, но это не тот уровень.
Окей, но Санаго пока ничего не закатило. Неизвестно, закатит ли.
Он сыграл 3 матча.
Почему должны проводиться эксперименты?
Согласен. Наверное, мне непонятно. Наверное, в нормальной команде не должны.
Да. В Ноттингем отправьте его, Форест. И пускай он там покажет, что он может забивать, и все. Потом верните, посмотрим, чему он там научился. Антон, давайте перейдем к Арсену Венгеру. Вопрос, который всех же беспокоит все-таки. Почему Арсен Венгер не подписывает контракт?
Я думаю, вероятность того, что он уйдет, есть. Это не ответ на вопрос, почему. Почему, я пока не знаю. Но понимаете, наверняка же есть какой-то пункт в контракте у Венгера, что до какого-то момента он должен со своим решением определиться, правильно?
Вряд ли.
Почему вряд ли? Потому что они его боготворят, вы считаете?
Не-не-не, я имею в виду, а почему в контракте должен быть такой пункт?
А ну, как, например, он был там у Фергюсона.
А я не знаю, что было у Фергюсона.
Ну, вы же книгу читали.
Читал, не помню.
Вот он писал, что у него в контракте было прописано условие, что если он соберется уйти, то он должен, ну, по-моему, не позже марта проинформировать об этом решении руководство клуба. Mm. Это вполне разумно, по-моему. И я думаю, что как бы они не боготворили Венгера, вполне возможно, что такой пункт есть и в контракте у Венгера, потому что любовь любовью, а бизнес бизнесом.
Так а кто может сделать в Арсенале бизнес лучше, чем Венгер, непонятно.
Вот, если он не захочет...
Гвардиола, что ли, смешно?
Иван, если он не захочет продлевать контракт, то, да, наверное, надо бежать продавать клуб.
Да.
Американцы. Ну, вот. Но хотя бы из этих соображений тоже заранее уведомить было бы неплохо его.
Ну, честно, вы верите, что в августе месяце на первую игру Арсенал выведет не Арсен Венгер?
Уже я такое допускаю, вы знаете. Ну, потому что уже большой период времени прошел. С начала сезона мало осталось игр до конца.
Всего 9?
Да.
Окей.
И они все не объявляют о его приходе. Меня вот одна вещь удивляет, что Венгер... По-моему, это на официальном... Когда Газизи сказал, что он подпишет новый контракт. Ну, так было сказано.
По-моему. Да это было сказано во время презентации Пумы.
Ну, да. И такие, это довольно ответственные слова, по-моему.
Не знаю.
И сказать их без согласования.
Но
без...
вы бы хотели, чтобы он подписал нового контракта?
Мне все равно, если честно.
Как, уже все равно?
Да я же не говорил, что я хочу, чтобы он остался, Иван. Мне все равно, подпишут или не подпишут, я буду наблюдать за Арсеналом. Я буду переживать за него.
Вы мне напоминаете такого биолога, который работает с лягушками, да? Он берет так пинцетиком, так двумя пинцетиками, смотрит на них, берет там, одним пинцетом руку отодвинул, на реакции смотрит, да?
Ну, в любом случае, без продажи клуба другому владельцу я не вижу никаких перспектив у нас игровых спортсменов.
Окей, давайте поговорим про Кубок Англии, который стал сегодня ближе благодаря тому, что Ман-Сити вылетел. Арсенал играет полуфинал с клубом Уиган. Верите ли вы в то, что Арсенал может не пройти Уиган?
Скорее, не верю. Я думаю, вероятность того, что он не пройдет, не более 20%.
А, ну то есть 20% вы Уигану оставляете все-таки?
Да. Угу. Ну, учитывая, что он прошел Ман-Сити, такая вероятность вполне справедлива.
Почему? Арсенал же знает, что Уиган прошел Ман-Сити, должен отнестись к игре серьезно. По уровню исполнителей нет сомнений, да, что преимущество полное.
Это футбол, любая команда может проиграть.
Слушайте, но...
Выиграть.
Я понимаю, да, но вот Арсенал проиграл Брэдфорду в прошлом году в Кубке Лиги, а потом Свонси вышел на этот Брэдфорд в финале и порвал его 5-0. Угу. Не считаете ли вы, что если бы на месте Арсенала был условно Челси, угу, то вы бы дали на Виган 0%?
Нет.
То есть вы бы все равно на Виган
шли? Я думаю, да. У нас ситуация немножко другая, не так, как в прошлом сезоне. Тот же самый эмоциональный фон, о котором мы уже говорили. Больше всего радует оборона. Я думаю, таких пожаров не будет. И мы уже научены играть, стабильно брать победы.
С андердогами.
С андердогами, да. И команда уже с лидерами какими-никакими, которые, мне кажется, хотят его выиграть. Я думаю, расслабленности не будет.
Ну, вы знаете, вспоминая финал Кубка Лиги 11 с Бирмингемом, я хочу вам сказать, что я был ведь на игре на этой, это было одно из самых моих ужасных впечатлений в жизни вообще спортивных. Там тоже не было расхлябанности. Вы знаете, вот я могу их обвинить в чем угодно, да, в том, что они не забивали там, не проявили свои лучшие качества, но вот этой распальцы, на которой вышла вчера Бавария против нас, например, да, вот так, Арсенал против Бирмингема не выходил в 2011 году в феврале на Уэмбли. Нет. Этого не было. Арсенал был фаворит 1.25 на взятие кубка. Я был уверен, что он его возьмет, он его не взял. Мы знаем, по каким причинам. Но просто я к тому, что не обязательно отсутствие вот распальцы даст Арсеналу дополнительное преимущество. Бирмингем играл матч своей жизни. Вы думаете, что Виган матч своей жизни уже сыграл?
Я думаю, да.
Когда?
В прошлом году.
А тогда как он выиграл у Ман-Сити на их поле четвертьфинал?
Ну, Иван, это же не математика, футбол. Как он выиграл, за счет чего выиграл?
Вы смотрели игру-то?
Я не смотрел игру, Иван. И...
Так я вам скажу, что после первого тайма этой игры, Ман-Сити-Виган, у Ман-Сити был один удар по воротам, а у Вигана два. Вы можете это представить? Счет был 0-1 к этому времени. То есть Ман-Сити был вообще никакой. Никакой просто. Арсенал может быть никаким. Легко. Это нейтральное поле. На Эмиратс, да, я понимаю. Там добавят болельщики, там, ну, там много может факторов быть. Но на нейтральном поле Арсенал со Стоком как играл? Там что, видно было, что это фаворит?
Ну,
окей, Сток в гостях, да, Виган будет нейтральное поле.
Да, Виган, мне кажется, даже не Сток.
Нет, Сток? Ну, конечно, раз он играет в чемпионшипе, то он со Стоком не готов, наверное.
Ну, мы, видите, боимся мы вот этих, наши призраки наши нас мучают.
Да, да.
Донимают.
Да.
Ну, мне не видится такое развитие событий, что мы проиграем.
Ну, то есть в целом уверены, что мы вынесем Виган, и неважно, кого в финале, да?
Да, почти.
И неважно, кто выйдет в финал в целом.
Угу. Ну, боялись Эвертона.
Ливерпуля главного Эвертона?
Ну, вот я не знаю, я больше Эвертона боялся, чем Ливерпуля.
Я согласен, да, что Эвертон был тоже опасный.
Я почти был уверен, что Ливерпуль нам уже не окажет того сопротивления, которое мы...
Ливерпуль-то проиграл чудом, а Эвертон-то, в общем, ничего не показал просто.
В общем, мы хороший путь довольно прошли к этому полуфиналу.
В целом мы обязаны кубок брать.
Мы заслужили, я бы так сказал. Учитывая, какие конкуренты остались.
Ну да, да. И учитывая, что мы все игры провели на своем поле, конечно.
Ну, это же не наша заслуга.
Давайте обсудим все-таки матч Тоттенхэм-Арсенал.
Давайте.
Что думаете?
Ну, я поставил на счет 1-2 в нашу пользу.
Это мы с удовольствием сообщим предсказателю.
Угу. Соответственно, я думаю, что мы победим. Почему? Потому что из последних результатов, исходя, Тоттенхэм, ну, на спаде, если вообще можно говорить о спаде у этой команды, были ли там подъемы.
Ну, у них, между прочим, 53 очка, не так, чтобы уж сказать, что там все плохо.
Они деморализованы, с одной стороны, с другой стороны, они более мотивированы сейчас. Тем более с нами играя.
Слушайте, для того, чтобы с нами играть, их не надо мотивировать, во-первых.
Да.
Во-вторых, у них уже были истории, когда они со страшной силой проигрывали, и они достаточно быстро оттуда восстанавливались из этих игр.
Скажем так, Иван, я, ну, не знаю, стоит ли эту тему развивать. Опять же, я вообще вот не совсем понял увольнение Боуша. По-моему, это во вред клубу прошло. По крайней мере, я не вижу никаких улучшений. А второй момент, что я видел несколько игр Тоттенхэма уже при Шервуде. И одна из них это была с МЮ. И никакой системной игры я у них не заметил. Чисто
такая упор на индивидуальность.
Британская,
я согласен, ну, да.
Такой британский достаточно стиль. Как у МЮ фактически.
Я согласен. Тем не менее, Антон, я понимаю, что отрывочное впечатление, и у вас, и у меня тоже. Я видел побольше, конечно, игр Тоттенхэма. Но тем не менее, значит, смотрите, Тоттенхэм из ближайшего будущего, из ближайшего прошлого, проиграл Ман-Сити 1-5. Угу. Да? То есть дома. Тяжелейший удар. Дальше он сыграл ничью в Хале. Дальше Тоттенхэм выиграл дома у Эвертона. Дальше Тоттенхэм выиграл 4-0 у Ньюкасла. И дальше Тоттенхэм проиграл Норвичу. После чего он выиграл скромно у Кардиффа и полетел 0-4 Челси. Я вот из этой череды событий не готов сделать вывод, что Тоттенхэм в воскресенье легко нам проиграет. Но совершенно не готов. Я думаю, что будет такое подобие такой приличной игры. С возможными исходами.
В общем, я считаю, что мы выиграем, потому что у нас сильнее игроки, и у нас на более высоком уровне находится командная игра. Поэтому я больше шансов отдаю Арсеналу.
Угу.
Конечно, уже, конечно, не 20%, как у Вигана будет у Тоттенхэма, я думаю, побольше.
Сколько?
35.
Угу.
Ну, это же всего лишь вероятность, Иван. Мы понимаем, что Виган – это чемпионшип, а Тоттенхэм – это команда на каком там пятом или на каком они шестом месте.
Ну, здесь чемпионат, а там кубок.
Вот.
А, вы понимаете, да, что если Арсенал выиграет у Тоттенхэма, то Арсенал уже в четверке. То есть в 30-м туре фактически вопрос решен.
Ну, даже, наверное, с этим не соглашусь. Если даже мы выиграем, шансы будут потерять нас в четверку.
Какие шансы?
Да мало ли, в какой коллапс там кто укатится. Ну, это так.
Но за, да. 8, за 7 игр, за 8, 11 очков растерять, это надо 12, чтобы еще с разницей. Это так, я думаю, вряд ли Арсенал сможет сделать.
Ну, вряд ли. Да, сыграл концовку, мы сильно проводим чемпионата.
Да.
Да, 11 очков.
А, я понимаю, да, что попадание в четверку для вас это уже счастье, потому что вы уже хотите смотреть Лигу Чемпионов с Арсеналом.
Иван, ну вот вы все издеваетесь надо мной.
Почему издеваюсь?
Почему счастье?
Я просто повторяю то, что вы говорите. Вы говорите, да вообще это хорошо, что Арсенал играет в Лиге Чемпионов. Я хочу смотреть Лигу Чемпионов с Арсеналом. Иван, вот да. Если Арсенал выиграет у Тоттенхэма, вы уже будете смотреть следующую Лигу Чемпионов с Арсеналом.
Иван, это будет для меня несчастье. Я буду доволен тем, что наши шансы на Лигу Чемпионов в следующем году значительно возрастут.
Ну, хорошо. Вот. Не, вы можете дуть на воду там, конечно, но в целом. Арсенал, выигравший у Тоттенхэма в гостях в 30-м туре, гарантированно будет в четверке.
Ну, хорошо.
Что, честно сказать, меня абсолютно не радует. Мне все равно вообще. Я не рассматриваю вопрос пребывания Арсенала в четверке как какой-то успех, и я вообще за этим не слежу. Я слежу только за тем, что мы выигрываем.
А значит, вы вообще не следите за Арсеналом.
Да. Да, кстати. Наверное,
да. Как бы я думаю, что шансы вот за этот промежуток, конечно, даже для стороннего наблюдателя у Арсенала значительно поуменьшится, потому что на фоне последних травм, которые произошли с командой, вообще морального, ну, какого-то морального упадка, наверное. Потому
как,
что вот это...
Как? А как же Чельстрем, купленный в январе? Он разве нам не поможет в эти тяжелые минуты с травмами?
Может, поможет он. Ну, все равно мы вот возвращаемся, конечно, ощущениями какими-то в прошлые годы, когда и в чемпионате что-то не ладится, мягко говоря. Ну, кубок остается.
Нет, ну да, обычно к этому времени мы уже из кубка вылетаем, потому что последний раз на Уэмбли в полуфинале мы играли в сезоне 08-09. Я на этой игре был на Уэмбли, мы проиграли Челси со счетом 1-2. Это была та игра, на которую Венгер не выставил Аршавина. Он не выставил Аршавина на эту игру, мотивируя тем, что Аршавин не может играть в Лиге Чемпионов, а он хотел посмотреть на ту команду, которая сможет играть в Лиге Чемпионов против Манчестер Юнайтед. Мы проиграли полуфинал Челси 1-2. Через три дня была игра в Ливерпуле, который нес все и вся, и за последние 10 игр потерял только 2 очка. В этой игре 4-4, где Аршавин забил 4 гола. Я был на этой игре. А потом... Без Аршавина команда Венгера в Лиге Чемпионов безобразно упоролась Манчестер Юнайтеду, причем в первой игре еще спас Альмуния, 0-1 там всего было, а уж дома там укатали нас просто под асфальт. 0-3 было на 55-й минуте. Вот так что я помню этот последний полуфинал, который был на Уэмбли, очень хорошо. Он мне запомнился тем, что лучший игрок на тот момент был оставлен в запасе. Я абсолютно верю в то, что Венгер на Уэмбли выпустит вместо Войцеха Фабианского. Верю.
Выпустит, потому что выпускал его до этого. И что? Во всех стадиях. Ну, про Фабианского, да он в этом сезоне как бы и не пожарил в этих своих матчах.
Да ничего, вы дождетесь, что волнуетесь. К вам это придет.
Есть у вас любимчики, Иван? Да я не думаю, что будет что-то экстраординарное в его исполнении. Может быть, конечно, гол какой-нибудь пропустит там необязательный, но там уже руками своими не занесет ворота мяч.
Хорошо.
Я думаю.
Хорошо, Антон. Хорошо. Я не знаю, что будет, но вы прогнозируете будущее. Мы вас запомним, запишем. Все послушают.
Хорошо.
Потом посмотрим, что с ним будет.
Меня Азил беспокоит больше. Все не хотел в это верить. Раньше.
Во что?
Ну вот, как бы, когда к нам пришел, наверное, ни одно у меня было такое впечатление. Какой-то он... Не нравилось ему у нас. И не нравится, мне кажется. Я не видно у него блеска задора в глазах. Ни во время голов, ни после матча, ни
дома. А что, еще. Где-то у него был этот блеск задор,
а вот это думаете, хороший когда-то? Вопрос. Я тоже так задаюсь. Я не смотрю, я как бы в реале за ним не следил.
Ну, я как-то его видел, да, но тоже
ну,
не помню.
Ну, да ладно про блеск. Блеск – ерунда. Просто что-то вот общее. Вот я не хотел сам себе в этом признаваться до Нового года. Ну, как это сейчас уже глупо это отрицать, мне кажется. Не нравится ему у нас, в общем, мне кажется.
Почему? Ему не нравится страна, а чемпионат,
думаю, что нет.
Б, команда, С. Что ему не нравится?
Ему не нравится, наверное, команда. Партнеры, с которыми он играет. Понимаете, тут можно опять к Жру немножко вернуться, что у него же, ну это все знают, нету нападающего, которому он может пас отдать. У него очень хорошее движение его, они буквально, ну очень многими действиями, это видно, он готов на самом деле в любой момент хороший пас отдать. Он хорошо двигается, хорошо смотрит на поле, но ему некуда, некому, как он привык играть наперед. Он не получает того, наверное, эмоционального настроя после матчей в таких, как Бавария.
Ну, может быть, мы скажем просто, что он не получает удовлетворения от своей работы,
да.
Потому что он не имеет возможности сделать ее достаточно хорошо.
Наверное.
Можем так сказать?
Думаю, да. Он с уходом из Реала потерял это ощущение престижа, статусности самого клуба, наверное. То есть... Я думаю, в Реале там совсем было другое.
Ну, естественно, и обстановка в Реале другая.
Обстановка, да, обстановка была совсем другая. Он, наверное, буквально каждый игрок там как суперзвезда.
Да.
Здесь, наверное...
И когда ты играешь в окружении суперзвезд, да, там Бензимы, Рональдо, Ди Марии, Марсело и прочих, то, конечно, когда впереди тебя Жиру или Цанаго, возникают некоторые вопросы, да?
По-моему, единственный игрок, который действительно был способен на его передачу откликаться, так как ни странно, Уолкот.
Да, да,
то
кстати.
Есть,
я тоже с этим согласен, что Уолкот по открыванию и по способности обыграться с полузащитником, он гораздо лучше, чем Жиру.
Да, я прошу вообще не могу сказать, что он вообще способен открываться. Я не видел... Нет, были моменты, когда... Ему давали пасы в разрез между защитниками, но он не способен двигаться абсолютно с мячом, пройти кого-либо. То есть тут на этом все и заканчивалось, на приеме мяча.
Антон, ну окей, про Жиру мы поняли. А еще раз, значит, в чем причина все-таки того, что Азил у нас скис? Что команда недостаточно классная для него, недостаточно амбициозная для него? В этом?
Да. Вот насчет амбиций я задаюсь вопросом, как вообще его Венгер заманил к нам? Что он ему наговорил?
Да не заманивали его никак, его выпихивали из Реала там силой.
Хорошо, а почему он пошел? Неужели его никто там не способен был подобрать?
Его подбирал Ман Юнайтед, но учитывая, что Мойс был вообще не способен никого подобрать там, кроме Феллини, как выяснилось.
Это даже как-то странно, это мы так
да,
говорим.
Да, но его предлагали там Ман Юнайтед до нас еще. И Ман Юнайтед не смог дать вменяемого ответа. И наши тоже не давали никакого ответа до тех пор, пока не проиграли Астон Вилле. Только после этого началась суета, что нужно фанам сделать знак, типа, месседж послать фанам, что все будет хорошо, мы будем покупать.
Я подозреваю, что разговор был же между Венгером и Азилом, да, и он, наверное, ему что-то наобещал.
Никто не знает.
Ну, я не думаю, что он мог прийти в клуб, в котором он, от которого он ничего бы не ждал.
А, нет, ну по телефону, наверное, позвонил.
Ну вот, сказал, что с три корба, может,
сейчас ему наговорил там чего-то. Придешь, мы всех порвем, мы сейчас еще пару нападающих тут купим.
Может быть, он с ходом сезона начал это ощущать, что это... не соответствует действительности. Сначала, когда он гол забивал, он там воздушные поцелуи рассылал болельщикам, потом он даже Мерта Закер на него наругался, что он не поблагодарил.
Да? Замени на него потом арабский невозвратный.
То есть, ну, как бы он это все начал осознавать со временем, и вот этот вот сейчас краски сгущаются эмоциональные, вот он травму получает, как бы Венгер его и загонял, это понятно. Столько минут отыграл он.
Зачем? Зачем он его загонял?
Тут я не склонен в этом моменте видеть такой заговор против Азила, как вы, наверное. У него же всегда была одна политика, Иван. Сколько он не работает в арсенале, у него все ведущие игроки играют без замен. Это было всегда так. Да. Все лучшие игроки.
Не, ну я к тому, что он ССК загонял до этого.
Да. То есть он не адаптировался, Венгер, в смысле, в том плане, что или не хочет принимать ту истину, что в топ-команде конкурентоспособной должно быть два взаимозаменяемых игрока, скажем так.
Я больше того хочу сказать, что я на самом деле признаю право за главным тренером использовать игрока так, как ты хочешь, в том числе и загонять его. Если при этом команда достигает тех целей, которые мы хотим, чтобы она достигала.
То есть он получил на фоне всего этого, он травму вот сейчас получил после Баварии, да? Сколько там, на самый важный отрезок сезона получил эту травму. Да. Хотя это спорно, насколько самый важный.
Да.
Если учитывая, что мы и так знаем, скорее всего, что мы завалим этот отрезок, да? То завалим мы его с Азилом или без, тут разницы большой.
А в четверку мы попадем, нет, что с Азилом, что без.
Да, то есть это еще спорный момент. Но, тем не менее, игрок уже травмирован и, мне кажется, не мотивирован. И я, ну, как бы не допускаю, что он, конечно, куда-то уйдет летом. Контракт на 5 лет, как-никак.
Можете ли вы сказать, что арсенал Арсена – это болото, которое засасывает талантливых игроков?
А, нет.
В разных смыслах. Аршавин, Азил.
Наверное, нет. Что значит засасывает?
Сес-Фабрикас, который чудом вырвался.
Иван, засасывает...
Делает хуже.
Делает хуже.
Конечно.
Наверное, да. Делают хуже, не то, что засасывают. Вот если говорить, делают хуже...
Болото засасывает, это означает, что болото же засасывает тех, кто выступает, да? Угу. Оно возвращает их в уровень середняка.
Вы знаете, Фергюсон в книге своей писал про игроков, когда он там завлекал, ну, наверное, в частности, про молодых, когда они решают оставаться в клубе или не уходить, нравится там или нет, он три критерия выделял, которыми, как правило, руководствуются футболисты. Как к ним относится тренер к игроку, способен ли он улучшить его навыки как футболиста, и способна ли команда под его руководством выигрывать трофеи. И вот с этой точки зрения, мне кажется, Венгер как минимум, ну, наверное, по двум критериям уже не будет устраивать того же самого Азила.
И какие варианты судьбы развития? Развития судьбы Азила?
Я думаю, еще год поиграет.
И?
А дальше не могу загадывать, Иван. Но я уверен, что...
Ну, думайте.
Не могу сказать. А если вдруг что-то поменяется, Иван, как вы хотите, придет к нам Бенитес?
Я думаю, что при Бенитесе Азил будет чувствовать себя лучше, чем при Венгере. Честно.
Азил, может, да, а вот команда, я думаю, нет. Ну, ладно, это уже такая отдельная песня.
Да. Хорошо. Антон, как всегда, с вами было интересно. Но нам пора идти к предсказателю. Там у нас, как вы знаете, последние 8 туров очень важны. Предсказатель рвется добиться ничью. Он постоянно предлагает ничью, знаете, в последнее время.
Нет.
Но как в шахматах, играя без ферзя, предлагает ничью постоянно. Типа изображая, что у него есть комбинация, при которой он выиграет у нас ферзя. Вот. Поэтому мы сейчас пойдем к нему. Вам спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И мы берем прогнозы и идем бодаться за честь блога.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Иван, привет. Тотальное наступление Нострадамуса по всем фронтам. Две победы скромные с результатом, по-моему, с перевесом в один мяч. Один балл, я бы сказал. Да, был такой период в Арсенале, когда он выигрывал очень скромно, но очень уверенно. Вот сейчас мы идем этим путем. Четкая победная линия Нострадамуса обозначена. Мы идем к нашей общей победе. Если бы не эти ваши коэффициенты, уже давно с вами было все ясно. Весна на дворе, птицы прилетают, солнышко, свежий ветер, настроение у всех приподнятое. Привет, привет.
Да. Последняя победа одержана без коэффициентов. Таким образом, вы один тур отбатрачили без коэффициентов. Я вот что могу делаю, тур из 5 матчей состоял, вам дал легкий тур без коэффициентов сыграть. Все, что могу делаю, тем не менее, разница в 17 очков, что равно максимальному количеству очков, которые можно набрать в одном туре.
Да, но, по-моему, еще и позапрошлый тоже такая была победа Нострадамуса с небольшим перевесом.
Не, ну не в этом дело.
Я о тенденции.
Да. Тренд, положительный тренд.
Тенденции о мастерстве, которое не пропивается, то есть все идет своим чередом.
А что, Нострадамус выпивает, что ли? Почему он может пропить мастерство?
Иногда сгрустнется, потому что люди себя вот иногда ведут не по справедливости. Ему, конечно, грустно. Тут и рюмочку можно пропустить.
Можно, да?
Да.
Не возбраняет.
Звезды не возражают.
А что употребляет звездовку?
По-всякому. Зависит от сезона. Но крепенькая больше, крепенькая.
Ну, понятно. Ну что приготовил нам гений этого астрала?
Знаете, как ни странно, Нострадамус опять предлагает вам боевую ничью в третий раз. Тут, по-моему, уже абсолютно понятно, что это жест доброй воли.
А что предлагается в ничью? Этот тур сыграть в ничью?
Нет, этот сезон. Сезон. Абсолютно ясно, что сезон Нострадамус выиграет в целом в мае. Угу. Тем не менее, я по вашему голосу, вот по такой по первой реакции чувствую, что вы еще не готовы осмыслить это предложение, глубоко гуманное. Вот, поэтому, значит, давайте перейдем действительно к делу.
Ну.
И все слушатели Арсенал Блога увидят очередную победу Нострадамуса.
Значит, Астон Вилла Челси у нас с коэффициентом 2 стоит. И вы будете смеяться, Сергей. У нас стоит победа Челси со счетом 2-1.
Ну, вы знаете, дело в том, что я уже говорил, что демонстрации происходят все время. Около дома Нострадамуса. И многие люди говорят, что с волками быть, так сказать, по-волчьи выть. То есть, ну, мы все знаем, как работает ваша контрразведка, что запускаются люди, новые технологии. Да. Вот. И постоянно кто-то дышит через плечо Нострадамусу.
И ваш тоже скоммуниздил у нас этот счет, да?
Да, 2-1 в пользу Челси. Наш результат тоже нет вашего коэффициента 2.
Хорошо. Сейчас, может быть, и вашего не будет.
Значит, мы едем в Сток.
Мы едем в Сток, на матч Сток-Вестхэм.
Да.
И он заканчивается со счетом 1-1.
1-1. Угу. Да, и у нас тоже 1-1.
Да,
вот. Конечно, с вашей контрразведкой трудно сравниться. Ваш административно-финансовый ресурс не чета нашему. Да. Вот. Тем не менее, хорошо. Мы без коэффициентов 2. Вообще, Нострадамус любит играть без коэффициентов, я думаю.
Хорошо.
У нас если коэффициент... посчитать статистику, он бы уже все три сезона...
Займитесь, посчитайте. Вот. Все три сезона уже.
Да, что знаете, у вас с троечкой? С троечкой что?
Да, у нас на второй по центровости матч тура на северо-лондонское дерби стоит троечка.
Тот и у нас, кстати,
Арсенал.
Тоже.
Арсенал.
И у нас стоит троечка на северо-лондонское.
Что может поставить Арсенал блок на матч Тоттенхэм-Арсенал?
Арсенал блок должен ставить победу со счетом 2-0, я думаю, примерно так.
2-1.
Победу Гуннеров, да?
Да.
Замечательно. Здесь мы, как мосты над Невой, это такая река в Санкт-Петербурге, значит, расходимся и разводимся. Ну, в плане счета, естественно, а не в плане любви. Значит, у нас с точностью практически все до наоборот. Победа хозяев 1-0. То есть разницу вы ухватили, вот. А уж там как... Кто победит, это будет даже более чем интересно.
Может, вы просто пиротайм смотрели?
На
пиротайм он поставил, нет?
Нет, нет. Ставится на всю игру, и так победа Тоттенхэма 1-0. Это будет серьезный матч.
Коэффициент 5 у нас стоит на самый предсказуемый матч тура, по мнению букмекеров. На матч Эвертон-Кардифф-Сити.
Ну, естественно, вы же только на такие ставите. Так.
И матч закончится со счетом 2-1 в пользу Эвертона.
Значит, те самые трудящиеся, которые демонстрируют свою поддержку постоянно Нострадамусу, они просили поставить результат именно 2-1, поскольку Нострадамус, естественно, сказал, что именно 2-1.
Но
Нострадамус сказал, ну зачем мы будем друг друга душить? Ну мы живем на одной планете, в одной солнечной галактике. Ну так тоже ведь нельзя. И поставил все-таки 2-0 в пользу Эвертона. Вот. В этом, к сожалению, вот его такая гуманистическая прекрасная сущность.
А почему, к сожалению? Почему, к сожалению?
Что ему, ну, потому что сейчас же, да? Время такое, вот, когда волки побеждают. Я не имею в виду Вулверхэмптон, а по сути, так
сказать. Вулверхэмптон тоже побеждает. Рвется в чемпионшип там обратно. Ну а что у вас, какая игра с коэффициентом 5?
Значит, мы остаемся в Лондоне. Мы остаемся в Лондоне и смотрим на матч
Фулхэм Ньюкасл Юнайтед, который закончится со счетом 1-2. Тишина, призыв в студию. Я правильно понял тишину вашу, да?
Ну да, 1-2. Дело в том, что вот борьба контрразведок, я так понимаю, она выходит, виток ее уже на такой весенний заключительный уровень.
Естественно.
То есть ваша контрразведка хочет получить хорошие отпускные на лето, да, и она должна выслужиться.
Да, доказать свою нужность, во-первых.
Черные полковники, так называемые, да. Вот. И поэтому, я так понимаю, что уже не шуточная предстоит. Дальше действительно у нас счет 1-2. Вот. Нострадамус мне говорил, что постоянно было дыхание чье-то горячее ему в ухо. Вот. Постоянно он находит какие-то жучки, радио, эти самые приборы. Ну что ж, нет нашего коэффициента 5, действительно 1-2 счет Нострадамуса.
Надо крепкую, это... надо крепкую меньше пить, тогда жучки зеленые не будут ползать.
Вот. Тем не менее, как писал поэт, пусть оно вас, оно вас не то чтобы не тревожит, а оно вас сильно не радует, вот это убийство двух наших коэффициентов, потому что и без двух коэффициентов
с одним Тоттенхэмским
Нострадамус победит в этом уикенде, потому что взят серьезный такой вот курс, серьезная установка и два предыдущих тура тому подтверждение. То есть мы победим даже без двух коэффициентов. Mm-hmm. Паганини вообще на одной струне играл, это скрипка, Иван, там три струны. Вот. Так что Нострадамус вполне может и без двух коэффициентов.
А сколько аккордов на скрипке?
Из-за того, сколько у вас пальцев.
Да, я подумал, что, видимо, с пальцами что-то связано еще тоже. Вы на скрипке играете сами?
На скрипке нет. На скрипке нет. Ну...
Что, Полонез Агинского не можете?
Ну, Агинского, наверное, можем, естественно, если вот эту самую звездную.
Ну, вы готовьте его, грустная песня, она в самый раз вам подойдет.
Время покажет, и пока время на стороне Нострадамуса. Тенденция налицо.
Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
Свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. А как быть непобедимыми, знает только тот, кто болеет за Арсенал.